Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Запретная зона. Экологическая программа». Как воздействует деятельность военно-промышленного комплекса на окружающую среду? В Голландии, например, на решение экологических вопросов, возникающих в связи с деятельностью военных, расходуется около 10% бюджета страны. В Нидерландах и во всех странах-членах НАТО существуют определенные документы, регулирующие воздействие вооруженных сил на окружающую среду. Скажем, принимается решение купить новый танк. Какие средства будут затрачены, чтобы двигатель этого танка был безопасен? Какие новые разработки внедряются, чтобы уменьшить воздействие тех или иных механизмов, взятых на вооружение? Голландское военное министерство тесно сотрудничает с различными экологическими организациями, в том числе и неправительственными. По мнению экологов, в России наибольшую угрозу для экологии представляет военно-морской флот. Это и загрязнение акватории в районах базирования флота, и утилизация радиоактивных отходов атомного флота. «Запретная зона». Программу подготовила и ведет Марина Катас. Первый раз в эфире 28 сентября 2001 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона».
У микрофона Марина Катес. В Санкт-Петербурге в рамках ежегодной акции «Окно в Нидерланды» прошла научная конференция «Решение экологических проблем на северо-западе России». В частности, на конференции обсуждались последствия деятельности военно-промышленного комплекса и его воздействия на экологическую обстановку в мирное время. Говорит президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Ну вот живут в Сосновом Бору люди. Там была военная химическая база. Там хранились авиационно-химические боеприпасы. На рубеже 50-х-60-х годов эти боеприпасы частично увезли и затопили в морях, а частично здесь же, в болотах, расстреляли и затопили. Мне неизвестен ни один человек из жителей Соснового Бора, который бы получил от наших военных хоть толику информации на эту тему. Точно такая же военно-химическая база, и сейчас там хранится авиационно-химическое вооружение. Это Мородыковская в Кировской области. Там уничтожали химическое оружие несколько раз. В 50-х годах, в 60-х и в 80-х, когда нужно было лишнее оружие сбросить, прежде чем предъявить международному сообществу. Так вот, я уж точно знаю, что экологи десятки раз запрашивали информацию об объемах уничтожения химоружия и о деталях этого уничтожения. И абсолютно ответственно заявляю, что ни одного грана информации на эту тему экологи не получили. Возле Ленинграда, в Выборгском районе, там в городе Приморске, испытывали ракетные двигатели на жидком фторе. Очень агрессивное вещество. Много людей пострадало из окружающего населения, много пострадало персонала, поскольку фтор проникал не только через легкие, но и через кожу, а защиты не было. И что, и военные что-нибудь им сообщили? Да они сейчас брошенные, вот эти все эти испытатели, жители окружающих населенных пунктов, они просто брошены, они никому не нужны. Но ведь эта деятельность была, это была военная деятельность. А вот конца экологического этой войны нет.
В конференции принимали участие представители Министерства обороны Нидерландов и Экологической службы вооруженных сил России. Министерство обороны Нидерландов наибольшее внимание уделяет очистке почв и снижению уровня шума, производимого военными самолетами. В Голландии на осуществление этих проектов выделено 450 миллионов евро, так как в непосредственной близости от военно-воздушных баз находятся около 7,5 тысяч жилых домов. В целом же на решение экологических вопросов, возникающих в связи с деятельностью вооруженных сил, в Нидерландах расходуется около 10% бюджета страны. Генерал-майор Жак Ван де Роват, представляющий Министерство обороны Нидерландов, считает, что вред, наносимый окружающей среде в результате деятельности вооруженных сил той или иной страны, зависит от многих причин.
It depends situation of the army concerned and the situation in which the army is. Это зависит от конкретной ситуации, в которой находится армия и конкретный род войск. Главное иметь систему экологического менеджмента, постоянно отслеживать экологическую ситуацию и использовать этот менеджмент в принятии конкретных решений на всех уровнях, от солдата до генерала. И когда в армии все задумываются о том, какой вред могут нанести те или иные действия, то это может послужить наилучшим способом предотвращения загрязнения окружающей среды. В Нидерландах и во всех странах, членах НАТО, существуют определенные документы, регламентирующие воздействие вооруженных сил на окружающую среду. Программа экологического менеджмента состоит из конкретных проектов. Можно говорить, что мы потратили 20 миллионов на один проект, 100 миллионов на другой, но эти цифры ничего не говорят, их можно трактовать по-разному. Другое дело, когда мы обсуждаем проблему конкретно. Скажем, покупка нового танка для голландской армии. Какие средства мы затрачиваем на то, чтобы двигатель этого танка был экологически безопасен? Какие новые разработки мы внедряем, чтобы уменьшить вредное воздействие тех или иных механизмов, взятых на вооружение? Вот тот подход, которого мы бы хотели придерживаться при решении вопросов воздействия армии на окружающую среду. И еще, наше министерство тесно сотрудничает с различными экологическими организациями, в том числе и неправительственными. В частности, наш новый документ по пространственному планированию регламентирует, какие консультации с общественностью должны быть проведены для принятия окончательного решения, касающегося размещения тех или иных военных объектов на тех или иных землях. И правительство уже решает, в какой степени учитывать общественное мнение.
В России, по мнению военных экологов, наибольшую угрозу для экологии представляет военно-морской флот. В частности, в российском военно-морском флоте только 65% сточных вод подвергаются относительной очистке, и 15% из них очищаются до нормативного уровня. Огромную проблему представляет загрязнение нефтепродуктами акватории основных пунктов базирования кораблей военно-морского флота. Но наиболее остро сейчас в России стоит вопрос об утилизации радиоактивных отходов атомного флота. С начала 90-х годов в результате разоружения из состава флота было выведено более 170 атомных подлодок. И большинство из них до сих пор стоит у причалов с невыгруженными реакторами. Эти подлодки постепенно превращаются в хранилище ядерных отходов. Говорит начальник экологической безопасности вооруженных сил России генерал-лейтенант Борис Алексеев.
Вот эти отходы как раз представляют проблемы. Как их утилизировать? Технологии есть, порядок определен. В соответствии с этим порядком все как раз и происходит.
Законодательная база хорошая, есть ли она в России?
Законодательная база в России не хуже, чем у других. Почему? Потому что наши природоохранные законы и законодательство, оно жестче куда как, нежели чем в тех же Соединенных Штатах Америки и в Европе. По многим параметрам. По требованиям по чистоте воды, отношение к воздуху. В принципе, наше законодательство на нас обеспечивает всем. Другое дело, все бы его соблюдали, вот тогда будет все нормально.
Как вы взаимодействуете с голландскими коллегами и чем для вас полезен их опыт?
Мы пока никак не взаимодействуем, это наша первая встреча. Мы взаимодействуем с Соединенными Штатами Америки, с Германией, Швецией, Норвегией, с Финляндией и с другими странами. Опыт, я не знаю, кто кого больше берет. Тут еще разобраться надо. Почему? Потому что вот те экологические проблемы, которые существуют в вооруженных силах России, они аналоги имеют только примерно в армии США. Другие армии просто ничего подобного не имеют на вооружении, поэтому проблемы у них гораздо более мелкие.
В России достаточно ли выделяется средств для того, чтобы были хорошо решены проблемы экологии?
Если в России будет достаточно средств для решения других проблем, тогда будет и достаточно средств для решения экологических проблем. Пока по законодательству там что-то около 3%, примерно это же мы и получаем.
С генерал-лейтенантом Борисом Алексеевым беседовала наш санкт-петербургский корреспондент Татьяна Волович.
В эфире экологическая программа «Запретная зона».
У микрофона Марина Катес. В последние годы российской армии все чаще приходится участвовать в миротворческих акциях за пределами Российской Федерации, что требует от военных соблюдения международных и национальных природоохранных требований. Вот что рассказал Татьяне Волович, заместитель начальника отдела управления экологической службы безопасности Вооруженных сил России Сергей Хоменко.
Статус всех объектов он определен отдельными договорами и соглашениями. В каждом договоре, это межгосударственные договоры, соглашения, четко определен момент, что российская сторона, во-первых, обязуется выполнять законодательство того государства, на котором находится объект, и определены некоторые экологические аспекты. Основные из них – это допуск на территорию этих объектов представителей органов охраны окружающей среды, а второе – это соблюдение требований, строгое выполнение этих всех предписаний. У нас уже налажено взаимодействие в Казахстане, идет работа на Украине, где у нас есть база Черноморского флота. В Казахстане большие площади под поля падения и полигоны. Там мы очень четко выполняем все требования, вплоть до создания межгосударственной комиссии. Хотя и штрафы, предъявленные нам иски, были небольшими, до 5000 всего долларов, учитывая огромные площади. И, в общем, проблем здесь не было. Полное взаимопонимание между государствами.
Но ведь российские вооруженные силы участвуют и в миротворческих операциях. Как в этом случае регулируется отношение?
Существует ряд законодательных документов, но они более уже приземленные. Отходы, опять же, утилизация и складирование. Также взаимодействие с местными органами власти, потому что их отсутствие на первом этапе вызывает в дальнейшем определенные проблемы. Блок вопросов, связанных с обучением личного состава. То есть первоначально неподготовленность личного состава привела к тому, что необоснованно вырубался лес, нарушалась почва колесной бронетанковой техникой. Поэтому было много исков, штрафов.
За комментарием я обратилась к президенту Союза за химическую безопасность, доктору химических наук Льву Федорову. Если мы для сравнения возьмем отношение к экологической обстановке рядом с военными объектами в тех же Нидерландах или в других странах НАТО.
В любой стране НАТО экологи обязаны контролировать армию с точки зрения экологической безопасности их объектов. Скажем, я был на военно-химической базе в США, в штате Мэриленд, Эджвудский прославленный химический арсенал. Мне полковник Бараньян рассказывает, вот как они будут уничтожать химическое оружие. И в ходе дела он мне рассказывает, вот сегодня у нас была утечка зарина. Я изумился, спросил, а что это он мне рассказывает. Он говорит, а что, сегодня все равно это попадет в газеты. Потому что экологи уже измерили, и они уже эту информацию отнесли в газеты. Я спрашиваю, что это от вас не зависит, это от нас не зависит. Вот это настоящий подход к делу. Экологи надзирают за армией. У нас этого нет, и я не думаю, что у нас это скоро будет. Наши военные экологи, чем они увлечены? Они увлечены сохранением окружающей среды в Югославии и в других странах, где они проводят свои миротворческие операции. И дай бог им здоровья. Но за ними, сзади, находится большая страна под названием Россия. Ничего такого, что они проводят за рубежом, они внутри своей страны не проводят. И вот это прискорбно, потому что это армия национальная, а не оккупационная. Это они там, оккупанты в Югославии, и тем не менее не выполняют все требования НАТО и других очень почтенных учреждений. А когда они у себя на территории национальной, они ведут себя как оккупационная армия в самом худшем понимании. Не только там реабилитация загрязненных территорий, просто грана информации от них не дождешься.
Почему российские военные и российские военные экологи занимают такую позицию? Они что, боятся поступления информации и того эффекта, который произойдет эта информация?
Ну, мы живем под собой и не чуя страны, это нам Мандельштам сказал, ни власти страны, ни в частности армейское руководство, они в принципе не понимают, что такое вести экологичную деятельность. Мы действительно за последние 10-15 лет научились произносить экологические слова, а вот осуществлять экологические поступки, этому еще надо учиться и учиться. Дело в менталитете.
Особое внимание Министерство обороны Нидерландов уделяет вопросам охраны окружающей среды при размещении своего контингента за рубежом, говорит генерал-майор Жак Ван де Роват.
It stated in the Defense Environmental Policy 2000, the paper I gave a lecture on yesterday.
В документе Министерства обороны Нидерландов в области охраны окружающей среды на 2000 год четко сформулирован принцип, который заключается в том, что в случае размещения военных частей голландской армии за рубежом, военные Нидерландов должны придерживаться экологических стандартов своей страны, если стандарты в стране размещения не являются более строгими. Подобный принцип размещения военного контингента действует во всех странах НАТО. Соглашение по стандартизации Федерации войск НАТО описывает совместную доктрину Объединенных сил НАТО в области защиты окружающей среды во время проведения учений и спецопераций. Как известно, опыт – это достаточно дорогой путь приобретения знаний, и мы с этим также сталкивались. Во всей нашей деятельности мы придерживаемся принципа «лучше предотвратить болезнь, чем долго лечить ее». На сегодняшний день практически на всех территориях, где должны размещаться голландские вооруженные силы, обязательно сначала высылается разведывательная партия, одна из функций которой – оценка экологической обстановки региона. Проводятся замеры загрязнения воды, почвы, воздуха для того, чтобы после пребывания на этой территории вооруженных сил Голландии правительство страны не выдвигало исков в нарушении экологии.
Will be part of the reconnaissance unit.
В настоящее время в учебную программу всех военных вузов России в обязательном, а точнее добровольно-принудительном порядке включены часы по экологической подготовке. Чтобы привлечь внимание курсантов к новой дисциплине, военные экологи даже выпустили специальные карманные пособия, где изложены основные требования, которые должны соблюдать военнослужащие. Для большей привлекательности на каждой странице пособия помещен анекдот на экологическую тему. Говорит доктор химических наук Лев Федоров.
Я к этому отношусь очень хорошо. Я позапрошлом году посетил Кострому, зашел в свое родное военно-химическое училище и с большим удовольствием познакомился с полковниками и подполковниками, которые наряду с преподаванием военно-химических дисциплин преподают экологию. С теорией у них все в порядке, речь идет о практике. Вы посмотрите, какие темы диссертаций они закладывают. Не те, которые имеют отношение прямое к последствиям военной деятельности армии в том или ином регионе. Темы они закладывают более безобидные. Экологическая ситуация в городе Тольятти или что-нибудь в этом духе. Они исследуют вопросы, которые не они должны исследовать. В городе Тольятти есть свой экологический институт, он, безусловно, изучает эти проблемы. А я бы предложил военным химикам, и тамбовским, и саратовским, и костромским, и московским особенно, которые все знают, изучать экологические проблемы, вот связанные с последствиями их собственной деятельности в прошлые годы в разных местах страны. А это вся страна.
Военные экологи России наиболее успешно проведенной операцией считают очистку земель в Валдайском национальном парке, который находится на территории Ленинградского военного округа. Теперь, по их словам, предстоит рекультивация земель военных аэродромов, под которыми за долгие годы эксплуатации скопилось большое количество авиационного керосина, так называемые керосиновые линзы. В первую очередь это касается аэродромов в Пскове, Чкаловском и в Елизово. Слово заместителю начальника отдела управления экологической безопасности вооруженных сил Российской Федерации Сергею Хоменко.
Мы самые открытые из военных, потому что мы приветствуем любые контакты, даже неформальных объединений, неформальных организаций. Мы организуем круглые столы. Для нас это интересно. То есть мы никогда не отталкиваем кого-то из тех, кто приходит к нам с какой-то информацией или желает ее получить. Экологическая проблема рано или поздно она все равно всплывет. Поэтому здесь мы работаем очень открыто, стараемся, хотя у нас много нареканий, что мы недостаточно информируем население и так далее, недостаточно открыты. Это все ерунда. Не помню я ни одного случая, чтобы к нам обратился именно Управление экологической безопасности, обратился кто-то, и мы отказали кому-то в информации или хотя бы в том, чтобы решить какие-то вопросы.
Что касается так называемой открытости российских военных экологов, то по этому поводу существует два прямо противоположных мнения. Достаточно вспомнить дела Александра Никитина и Григория Пасько, которых обвинили в разглашении государственной тайны в связи с их работой в международных экологических организациях. Но даже если экологов и не привлекают к уголовной ответственности за их экологическую деятельность, то, как считает Лев Федоров, получить информацию от военных об экологической обстановке на территории того или иного военного объекта невероятно сложно.
Я бы слово «открытость» вообще в отношении них не рискнул применить. уровень их закрытости я бы обсуждал, а не уровень открытости. Я приведу несколько примеров из области химического оружия. Его обсуждать проще хотя бы потому, что химическое оружие мы сняли с вооружения, его нет. И поэтому все, что было в прошлом, вообще не подлежит никакому засекречиванию, утаиванию и так далее. Весь разговор с военными на тему, где вы работали раньше, с тем, чтобы можно было преодолеть экологические последствия вот вашей прежней работы, упирается в стенку, потому что армия, собственно говоря, и не знает, а что она, грубо говоря, натворила за отчетный период. Они не знают прошлого своей деятельности. Второй вопрос очень важный. Это что военные не допускают экологов на объекты военные. Я говорю об объектах, которые уже выведены из, опять же, военного оборота. 7 объектов, где сейчас хранится химическое оружие. Это уже не химическое оружие. Это не оружие. Это токсичные отходы от армейской деятельности, строго говоря. Тем не менее, вы никогда не увидите случая, чтобы экологи туда были допущены, и чтобы они там установили свои приборы, и чтобы они независимо от военных что такое там измеряли. Это нонсенс. Поэтому я очень критично отношусь к попыткам наших военных экологов говорить, что все у нас хорошо.
На волнах Радио Свобода вы слушали экологическую программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Елена Колупаева. Автор и ведущая Марина Катас.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Атлантический дневник. Дни гнева. Когда люди сбегали в панике вниз по темным и дымным лестницам Всемирного торгового центра, навстречу им поднимались пожарные. В этом не было ничего исключительного. У пожарных как раз такая работа. И многие из спасшихся обязаны жизнью именно им. Сами они потеряли в этот день около 400 человек, включая командную верхушку. Тем, кто был заперт огнем и дымом на верхних этажах, не помогла даже эта жертва героев. Потеряв надежду, люди выпрыгивали из окон, иногда взявшись за руки. Нью-йоркские пожарные по большей части ирландцы и итальянцы, католики. И в одной из пожарных частей у них был собственный отец-исповедник Майкл Джадж. Он то и дело вступал в конфликт с церковью из-за своего обыкновения отпускать своим подопечным все грехи скопом. Вы, дескать, делаете Божье дело. 11 сентября, когда на его паству обрушились тысячи тонн железа, отец Майкл прибыл на место катастрофы для последнего причастия. Совершая таинство, он снял с себя шлем, и в это время на него упала женщина, одна из тех, прыгнувших в вечность. Тело священника не отдали в морг, а отнесли на станцию и положили там на импровизированном алтаре. Пожарные стали героями Нью-Йорка, и отец Майкл навсегда их ангел-хранитель. Выпуск «Атлантического дневника» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 2 октября 2001 года.
Атлантический дневник. Дни гнева. Теперь мы точно знаем, когда и чем началось тысячелетие. В 10 утра, то есть уже в 11 по восточному времени, я сел в Миннеаполисе в прокатную машину, нажал кнопку радио и впервые все услышал. В городе уже объявили частичную эвакуацию – собственной высотной башни, одноименной Нью-Йоркским близнецам, федеральных учреждений и самого крупного в США розничного торгового комплекса. Прямо перед кольцевой дорогой возникла пробка и продолжалась 4 часа, без поблажек и способов побега, потому что все съезды были тоже забиты. Люди в соседних машинах сидели молча, с отвлеченными лицами радиослушателей, или выбивали пальцами чечетку на клавиатуре сотовых телефонов. Полчаса спустя пожилой человек из бежевого доджа, прямо передо мной, вышел на обочину, опустился на колени и стал молиться. К нему присоединилась супружеская пара из микроавтобуса. Поначалу то, что я услышал, показалось мне галлюцинацией или грубым массовым розыгрышем, вроде классического «Нашествия марсиан» Орсона Уэллса. Вопреки очевидности, потому что голоса ведущих национального публичного радио были слишком хорошо знакомы, и ничего подобного от них ожидать не приходилось. Через 5 минут стена мысленного сопротивления рухнула, и я с трудом подавил тошноту. Все было чистой правдой. 4-й самолет совершал свой предсмертный разворот над Пенсильванией. Некоторое время ведущий шоу вел беседу с радикальным профессором из Калифорнии, который утверждал, что Америка получает по заслугам. Слушатели, звонившие в студию, задыхались от отчаяния и ненависти. Я не мог не разделить и то, и другое, но все же краем сознания понимал, что этот бессовестный болтун олицетворяет собой ту невероятную свободу, которая была главной мишенью неведомых убийц и которую нам теперь предстоит защищать. В день, когда мы больше не услышим в Америке оскорбительных и кощунственных наветов, мы поймем, что рухнуло нечто гораздо большее, чем две башни и треть Пентагона, и что столетия пролетели напрасно. Мы поймем, что поражены в самое сердце. Вечером в мотеле «Воклер» я впервые увидел апокалипсис воочию, и увиденное ничем не отличалось от того, что я десятикратно услышал и вообразил с голоса диктора по дороге. Ведущий NBC Питер Дженнингс сидел перед экраном после 12-часовой вахты, словно наркотическая сомнамбула, дирижируя капеллой репортеров и комментаторов без пиджака и взбившимся на бок галстуке, подхватывая в воздухе медленные ускользающие слова. Ему, как и другим журналистам, в этот день выпала самая длинная смена, профессиональный триумф, зенит всей карьеры. Журналистам выпадает повод отличиться тогда, когда всем остальным лучше бы обойтись без этого повода. Я заснул с дистанционным пультом на одеяле, а когда наутро открыл глаза, на экране по-прежнему полыхала многотысячная смерть, и этажи растворялись в воздухе, полные истошного и никому не слышного крика. Эпиграф эпохи, визитная карточка вечности. Если оставить в стороне фотографии и плакаты, моя зрительная память не сохранила образа этих башен, хотя я прилетел в Нью-Йорк и жил там всего лишь года через два после их постройки, а затем многократно бывал там в гостях. Памяти не за что было зацепиться на этих безупречных вертикалях. Фундамент закладывали в 1966 году, а церемония открытия с ленточкой и ножницами, с речами и шампанским состоялась в апреле 1973-го. Автор проекта – Минору Мурасаки, которому поручили втиснуть максимум коммерческой площади в минимум географической. Нью-йоркцы поначалу отнеслись к новой достопримечательности городского ландшафта скорее с насмешкой, чем с гордостью. Их прозвали «последней эрекцией Нельсона Рокфеллера», губернатора штата, известного своим небезразличием к противоположному полу и впоследствии прогремевшего пикантными подробностями скоропостижной смерти. Репутация архитектурного шедевра международный торговый центр так и не завоевал. Подобие любви, как в долгом браке, пришло скорее от привыкания, как это было у парижан с Эйфелевой башней. Эстетическим спасением для нью-йоркских башен стал тот факт, что их было две, и они как бы состояли в непрестанном диалоге друг с другом, беседовали о вечности высоко над нашими головами. Вечность обернулась мгновением. Остались некоторые детали интерьера. Лет 12 или больше назад я прибыл с приятелем на Манхэттен из Нью-Джерси на подземном экспрессе, конечная станция которого располагалась как раз под башнями. К этому прошедшему времени еще трудно привыкнуть. Уже вечерело, в зале было полупусто, и многие из магазинов, приютившихся в основании небоскребов, постепенно закрывались. У самого выхода я нагнулся и поднял 5-долларовую купюру. Эти $5 я вернул пару недель назад старицей, позвонив в Красный Крест. Я надеюсь, что потерявший был просто случайным прохожим, вроде меня, и что он сегодня не обидится, что возвращено не вполне по адресу. После катастрофы интернет запестрел проектами архитектурного ответа Бен Ладену с матерными посвящениями. Целые грозди новых башен до самой стратосферы. Все это тщетно. Любимую, но некрасивую жену не заменить такой же некрасивой, только на полметра выше. Эти новые башни никогда не станут теми прежними, где я когда-то вышел из подъезда, и откуда 6500 человек не вернулись домой. Есть предложение разбить мемориальный сквер на самом дорогом куске недвижимости на планете, потому что память дороже». Когда люди уже бежали в панике по темным и дымным лестницам, навстречу им поднимались пожарные. В этом не было ничего исключительного, потому что у пожарных как раз такая работа. И многие из спасшихся 20 с лишним тысяч обязаны жизнью именно им. Сами они потеряли в этот день до 400 человек, включая всю командную верхушку. Тем, кто был заперт огнем и дымом на верхних этажах, не помогла даже эта жертва героев. И свидетели с ужасом вспоминают, как люди, потеряв надежду и в безумной попытке обрести последние достоинства, стали прыгать из окон, поодиночке и попарно, взявшись за руки. Нью-Йоркские пожарные, большей частью ирландцы и итальянцы, католики. И в одной из пожарных частей у них был собственный отец-исповедник Майкл Джадж. Он то и дело вступал в конфликт с церковью из-за своего обыкновения отпускать своим подопечным все грехи скопом. Вы, дескать, ребята, делаете Божье дело. 11 сентября, когда на его паству обрушились тысячи тонн бетона и металла, отец Майкл прибыл на место катастрофы для последнего причастия умирающим. Совершая таинство, он снял шлем, и в это время на него упала женщина, одна из тех, прыгнувших в вечность. Тело священника не отдали в морг, отнесли на станцию и положили там на импровизированном алтаре. Пожарные стали героями нью-йоркцев, и отец Майкл теперь навсегда их ангел-хранитель, как бы ни распорядился Ватикан. Профессор Сэмюэл Хантингтон предсказал столкновение цивилизаций. И сегодня, никоим образом не подозревая его в кровожадном злорадстве, легко себе представить, как он празднует свою прозорливость. Я сказал первым. Но не он сказал первым, и ничего нового он не сказал. Случилось то, что случалось испокон веков, и о чем мы на Западе забыли после полувека благополучия. Куда точнее слова Бернарда Льюиса, ведущего американского востоковеда.
Ислам – одна из великих мировых религий. Ислам принес утешение и душевный покой бесчисленным миллионам мужчин и женщин. Он придал достоинство и значение тусклой и скудной жизни. Он научил людей различных рас жить в братстве, а людей различных вероисповеданий жить бок о бок в сравнительной веротерпимости. Он вдохновил великую цивилизацию, в которой не только мусульмане, но и другие жили творческой и полезной жизнью, и которая своими достижениями обогатила весь мир. Но ислам, подобно другим религиям, имеет также фазы, когда он разжигает в некоторых из своих последователей склонность к ненависти и насилию. На нашу беду часть мусульманского мира находится сегодня именно в такой фазе, и эта ненависть – направлена на нас.
Трудно поверить, что поначалу некоторые пытались искать виноватого ближе к дому, среди единомышленников Тимоти Маквея, борцов с черными вертолетами ООН. Эти пожертвуют ради идеи любым количеством любых жизней, но никогда своей собственной. Свобода поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Дни гнева. В универмагах Walmart и Kmart раскуплены все флаги. Эта отрасль индустрии, пожалуй, единственная, которой катастрофа послужила стимулом, и заказы поступают на 2 недели вперед. Но ее не отнесешь к высоким технологиям, и большинство американских флагов сегодня шьется в Китае. Ветви деревьев и автомобильные антенны повязаны желтыми лентами. Обычай из песни. Так, по традиции, американцы отмечают разлуку и надежду на ее окончание. На табло бензоколонок и супермаркетов, на лужайках домов и на виадуках над шоссе трехцветные надписи «Боже, благослови Америку, и вместе мы выстоим». Конгрессмены и сенаторы на ступеньках Капитолия, повергнутые в замешательство короткой эвакуацией, неожиданным хором заводят знакомую всем со школьных лет патриотическую песню. Этот вокал нельзя вспомнить без усмешки, но на месте он трогает беспрекословно. Сегодня никто не считается на демократов и республиканцев. Для этого еще будет время». Выступление президента перед объединенной сессией прерывается многократными овациями. Президент говорит о войне и неукоснительном возмездии. Эти стены не помнят ничего подобного после Рузвельта и Перл-Харбора, и лучше бы так и не помнили. Кто-то пустил в интернете призыв: «В 7 вечера всем выйти со свечами», и мы ступаем на улицы Бостона, щелкая зажигалками. В первых сумерках эта паутина трепещущих огней растворяет реальность, как ее растворили непоправимые рейсы 11 сентября. но уже без шока, а свечи неизбежно погаснут, и люди разойдутся по домам. Не бродить же вот так с огнем в руках до скончания времен. Мы помним и надеемся помнить всегда, но мы всего лишь люди, и у нас масса дел. Парень об руку с девушкой через дорогу смотрит с недоумением, но потом догадывается и говорит: «Благослови вас Господь». Местный аэропорт Логан по-прежнему закрыт. Именно отсюда вылетели в последний рейс 3 из 4 самолетов самоубийц. Так значит, все-таки война. Впервые за мою жизнь это слово звучит во всей своей угрожающей реальности, без телевизионного флера и кокетства. В этой войне, предупреждают нас, не будет победы раз и навсегда, и мы никогда о ней не услышим. Мобилизация навечно, переход всего образа жизни на осадное положение. Вот что писал несколько лет назад военный историк Мартин Ван Кривельт, предсказавший будущее трезвее и мрачнее исторического фантаста Хантингтона.
Точно так же, как нет смысла спрашивать, почему люди едят или зачем они спят, война во многих отношениях представляет собой не средство, а цель. На протяжении истории на каждого, кто выражал ужас по поводу войны, найдется другой, который нашел в ней самый замечательный опыт, какой только дарован человеку, даже до такой степени, что он проводит остаток жизни, вгоняя в скуку потомков рассказами о своих подвигах.
Когда наша жизнь складывается в цепь непрерывных побед, как это было на протяжении последних десятилетий, мы забываем, что победа всегда подразумевает побежденного, и далеко не каждый побежденный удовлетворится байками о подвигах, нашим прощением и светлым будущим. Само это светлое будущее становится оружием во вражеских руках. Водопровод – каналом бактериологического заражения, кондиционер – носителем радиации, авиалайнер – но об авиалайнерах мы уже и так знаем. Для Ван Кривельта война – это попросту образ существования цивилизации. А то, что мы сегодня называем терроризмом – война, какой она была всегда, задолго до Клаузевица и после него. Потому что воюют не государства, а люди. Мир – это когда ситуация на фронте складывается в нашу пользу. Но нам больше не будет позволено свернуть этот фронт и вернуться в казармы. Объяснить и понять случившееся не значит его отменить или даже предотвратить. Мы можем до первого шального астероида льстить себя надеждой, что покорили природу, но мы не покорили и никогда не покорим человека. В замечательной книге британского религиоведа Карен Армстронг «Битва за Бога» сущность и происхождение религиозного фундаментализма истолкованы с предельной ясностью. Когда-то наше сознание определяли два полюса – митос и логос, миф и разум. Это равновесие впервые и единожды за всю историю нарушила только одна цивилизация – западная, которая целиком перешла на сторону логоса, с ее всепобеждающей наукой, приоритетом личности и вытеснением религии в область частной жизни. Столетиями мы просто не замечали, что далеко не все с нами согласны, да и не искали чего-либо согласия, и нам верили и по мере сил подражали. Но культуры, в которых миф по-прежнему претендовал на права, в скором времени поняли, что никакое подражание прогрессу не спасет, если не сдать последние бастионы предрассудка. Мы сшибали эти бастионы без оглядки, мы стали сказочным человеком без тени, а всю тень оставили слаборазвитым, которых сочувственно переименовали в развивающихся.
Для некоторых современность была обретением власти, освобождением, увлечением. Другие восприняли ее и продолжают воспринимать как принуждение, вторжение и разрушение. По мере распространения западной современности по другим уголкам Земли все это повторяется. Программа модернизации была просветительской и в конечном счете содействовала человеческим ценностям, но она также была агрессивной. В 20-м столетии некоторые из людей, испытавших современность в первую очередь как насилие, становились фундаменталистами.
Некоторые из нас замечали, что жизнь без тени неестественна, и пытались заняться ее реконструкцией на рациональный западный манер. Фрейд с его психоанализом, еще глубже Юнг, прямо выступивший на защиту мифа. Но объяснить не значит восстановить равновесие, потому что исправить цивилизацию все равно, что исправить дерево. Это делается топором. Зло, против которого мы сегодня выступаем в бой, можно для краткости назвать мусульманским фундаментализмом или фазой ислама, вступившей в конфликт с фазой христианства. Но в действительности мы воюем против собственной тени, в которую первым запустил чернильницей еще Лютер, приняв ее за черта. Цивилизация – змея, которая проползла по кругу и вступила в схватку с собственным хвостом. Легендарный зверь Уроборос из рукописей средневековых алхимиков. Мы должны помнить об этом в час воздаяния. Мы сидим у костра над лесным озером в Вермонте, как сидели не раз раньше, как сидели другие до нас. И Нью-Йорк с Вашингтоном кажутся отсюда такими же призраками, как Кабул, Пешавар или даже Ксанаду хана Хубилая, представший глазам Марко Поло. Внезапно одна из нас начинает говорить неестественным голосом пророчицы, кумской Сивиллы, преображенным накипевшими слезами. Она говорит о мире, который миновал безвозвратно, о войне, которая теперь никогда не кончится, и о страхе, который никогда не отступит. Вместе с другими я машинально киваю, потому что еще минуту назад думал то же самое. Но на смену этой приходит совсем другая мысль, которой я пока не даю права голоса. Ничего не изменилось. Мир остался таким же, каким был до этих обрушенных башен и пылающего Пентагона. Изменились мы, прозрев ценой этой семитысячной гибели, но прозрение станет полным лишь тогда, когда мы сами себе в этом признаемся. Мы проснулись на войне, в которой нам никогда не увидеть полной победы, но поражение слишком возможно, если ненависть, приоткрывшая нам в сентябре свое искаженное лицо, найдет приют и в наших душах. Ненависть легко поселяется на площади, где вчера жила любовь, ей не нужно особого ордера». В эти роковые дни всемирную паутину облетело стихотворение Уинстона Хью Одена, посвященное началу Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года, с его пронзительной строкой «Мы должны любить друг друга или умереть». Оно странным образом подстать нынешним событиям. Поэт вскоре спохватился, что мы ведь все равно должны умереть, и исправил соответствующим образом. Но получилось уже совсем глупо. И тогда он проклял свой шедевр, обозвав его лживым. Но стихотворение выжило и говорит с нами, как с современниками, поверх сомнений автора. Мы должны любить друг друга или умереть. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 25 лет назад», вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».